Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. А я напоминаю, что в эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». И наш постоянный участник, ее постоянный участник, православный врач-психотерапевт, президент Фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав
Здравствуйте,
Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И еще я хочу напомнить телефон прямого эфира. Мы работаем в прямом эфире 379-65-94. Еще раз повторю телефон 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, пожалуйста, нам. Мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока в ожидании ваших вопросов, уважаемые радиослушатели, вопрос с сайта.
Давайте попробуем.
Помогите советом моей проблеме. Скоро будет 2 года, как ушел в мир иной мой муж. Но до сих пор мой ум, моя душа не могут спокойно воспринимать этот факт. Когда я начинаю вспоминать о муже или по каким-то ассоциациям, я прихожу к мысли о нем, у меня начинаются приступы. Вначале это было затрудненное дыхание, ноги отказывались двигаться, повышалось артериальное давление. Теперь это скручивание позвоночника, замирание сердца, повышенное артериальное давление. Я, конечно же, обратилась к психотерапевту, кардиологу. Конечно, пью таблетки, капельницы, уколы. Я хожу в храм, исповедуюсь и причащаюсь, но мне очень плохо без мужа. Я пенсионерка, 63 года, а уменьшила контакт с людьми, потому что общение с ними приносит мне боль. Что же мне нужно сказать себе, как убедить не страдать по мужу? Что сделать в духовной жизни? Муж был некрещенный, в связи с чем у меня также беспокойство. Очень хочу успокоиться и смириться.
Ну вот вы знаете, такой вопрос, он и пространный такой достаточно сам по себе. И тема задана этой женщиной настолько интересная, серьезная, что ответу на этот вопрос можно было посвятить несколько наших прямых эфиров. Но все-таки надо уложиться.
Ну вот тема-то главная, что?
Да, утрата близких, лишение, скорби, которым подвергается здесь человек. И одно из самых тяжелых испытаний для человека в жизни – это, конечно, потеря близких. А у нас звонок, да?
Да, у нас есть звонок. Давайте, ну, давайте послушаем, отложим, потом вернемся к телефону, к этому вопросу. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я звоню из города Первоуральск. И мне очень хочется помочь своей родственнице. Она давно страдает алкоголизмом. Вот. Так как тут от нее недавно муж ушел, завел другую семью.
И понятно. У вас
чем, как мне помочь? Я ручка... просто за нее очень переживаю, ей уже 60,
хорошо.
59.
Хорошо. У вас ручка и бумага есть под рукой?
У меня бумага есть под рукой.
Ручка, пишите. 8-343.
Так, 8-343.
219. 71-21.
Телефон
21, да?
Да, это телефон нашего секретаря. Пожалуйста, вы ли или она сама, звоните, записывайтесь на консультацию, приезжайте, и будем помогать.
И к вам может приехать, да?
Да, и будем помогать вашей родственнице.
Да, мне жалко, она сама бывший медицинский работник, настолько отменная медсестра со скорой помощи. Но вот женщина сломалась, ей нужно очень-очень помочь.
Конечно, конечно.
Вопрос понятен, спасибо.
Давайте.
Спасибо. Ну что ж, вернемся, да, к этому вопросу.
Утрата,
да?
утрата близких – одно из самых тяжелых испытаний. И оно не для средней психики, прямо скажем. Потому что, действительно, связи между мужем и женой, вот столько лет проживших вместе, они настолько прочные, сильные. Люди успевают настолько взаимопроникнуться, что они считают себя одним целым. И когда умирает один супруг, то...
То что-то умирает и в другом человеке, да?
Да. То человек, как будто половина его не стала, его самого.
Это да.
Он свою жизнь посвятил своему супругу, вот эта женщина, наверняка. Поэтому-то так тяжело она переживает эту утрату. Но для того мы и христиане, чтобы для нас смерть близких не была таким тяжелым потрясением. нам Христос донес такую потрясающую, утешительную вещь о том, что смерти нет. Что мы здесь встречаемся с людьми и неизбежно будем разлучаться по разным обстоятельствам. И если нас разлучает смерть, то это разлука временная.
Угу.
Кто-то раньше, а кто-то чуть попозже.
Угу.
И мы встретимся обязательно и никогда больше не расстанемся. Христианин живет этим представлением. И вот она, это наша женщина, автор письма, беспокоится о том, что муж не крещенный.
Угу.
И это добавляет ей скорбных переживаний. Но ей-то бы тоже не мешало вспомнить о своем крещении. Ведь крещение – это некая прописка на небе.
Угу.
Это угу. то, чем мы будем жить там. То, что мы получаем в таинстве крещения. И мы можем пользоваться своим крещением как большой льготой, которой мы можем поделиться с нашими близкими. «Не спасется ли неверующий муж верующей женой?» – спрашивал апостол Павел. Вопрос это был риторический. Спасется. Обязательно спасется. Для того Бог их и свел друг с другом, чтобы вот она сейчас этим занималась и меняла его участь к лучшему.
Что она должна делать?
Да, заботиться нужно сейчас об этом, чтобы помочь своему супругу преодолеть все неприятности, которые ждут любого человека при приближении к Богу. Всегда. И мы для этого и вместе, для того мы муж и жена, чтобы вот так друг о друге заботиться, еще здесь молитвенно друг о друге заботиться. Если мы сосредоточиваем свое внимание на этом, то тогда мы легко, гораздо легче, чем кто бы то ни было, преодолеваем вот эти вот скорби, связанные с утратой близких. Они для нас живы. Мы ходим к ним на могилки, мы там молимся, мы можем заказывать панихидки и так далее. Мы общаемся с ними как с живыми. Эта утрата, она, конечно, не скрашивает нашу жизнь, но она не должна нам ее омрачать вот до такой степени. Ведь то, что у этой женщины развился такой невроз, депрессивное расстройство, даже там с навязчивыми такими состояниями нехорошими, это ведь продукт недостатка или отсутствия смирения.
Угу.
Ропот. Угу. Она не принимает Богом посланного обстоятельства.
Она пишет, что очень хочу успокоиться и смириться.
Да.
Но очень хочу, но получается, что не успокоилась пока и не смирилась.
Да, но этого нужно просить. Просить у Бога. Смирение – это дар Божий.
Угу.
Это начало духовной жизни православного христианина. Поэтому смерть близких очень часто для оставшихся в живых становится школой смирения.
Угу.
Когда какое-то время люди поскорбят, погорюют, вот, но в конце концов душа их успокоится именно в Боге.
Угу.
Именно в молитвенной заботе о своих усопших родственниках. Мы же православные, для нас это очень важная часть нашей жизни, молитвенная забота об усопших. Мы молимся за весь свой род и за всех своих близких. А родство между мужем и женой, оно, конечно, самое близкое, самое сильное. Даже ближе, чем дочери и матери, сына и отца. Это первая степень родства у отца с сыном и матери с дочерью. А у мужа и жены степень родства нулевая. То есть они одно целое.
Да, да. Как бы совершенно чужие люди, казалось бы, но когда они соединяются...
И в этом есть даже, знаете, какой-то утешительный тоже момент. Когда один супруг умирает, то есть уходит на тот свет, если говорить по-настоящему, называть вещи своими именами. Вот одна моя часть уже там. Я одной половиной уже на небе. А второй половины я еще здесь. И вот между нами вот эта связь, она никуда не делась. Вот эта
духовная связь.
Нулевая степень родства. Мы одно целое, как были, так и есть. И наше общение может быть еще более интенсивным через горячую молитву. Вот тогда человек успокаивается. Когда каждый раз, вспоминая об усопшем, человек вспоминает о Христе. и сразу начинает молиться за своего родственника. Господь успокаивает, Господь смиряет. Он утешает и дает радостную надежду нам всем. Тогда, когда мы делаем то, что Он нас просит. Он говорит, возлюбите ближнего своего, как самого себя. Мы все переживаем, кто за нас будет молиться. Будут ли о нас молиться? Научили ли мы кого-нибудь молиться за нас после смерти? Вот. А здесь все есть, пожалуйста, верующая супруга.
Ну что ж, я думаю, что мы ответили на этот первый вопрос. Я просто хочу еще напомнить телефон прямого эфира нашим радиослушателям 379-65-94. Пожалуйста, звоните, мы ждем ваши вопросы. Хотя сегодня начинается празднование Покрова Пресвятой Богородицы.
Да.
И наверняка многие наши радиослушатели сейчас находятся в храмах. И да. Все-таки те, кто у приемников, мы поздравляем их с этим праздником,
да, с
Покровом.
И как здорово, что выпал первый снег.
Да.
Именно сегодня.
Классический Покров.
Да.
Ну что ж, мы...
А вот вы знаете что, Валентина, простите, что перебиваю. Вот если вспомнить о той нашей теме сквозной...
Православная психотерапия.
Да, о психотерапии нашей православной. То вот мне бы было очень любопытно узнать, а какие бы рекомендации получила эта женщина у светского психолога или психотерапевта?
Ну какие? Как вы считаете? Вы же знаете вашу братью?
Да, знаю.
Психотерапевтов. И неправославных тоже.
Да. Ну, здесь, конечно, никаких духовных советов по налаживанию своей духовной жизни человек не получит. Потому что для некоторых психотерапевтов вера в Христа – это религиозный бред, и от него надо избавляться, собственно говоря, и от всех этих наваждений религиозных. А вот про заниженную самооценку – да, вот там бы она наслушалась до света, что ей нужно учиться жить для себя.
Любить себя.
Да, любить себя. И получать радость от жизни здесь максимально. Ему уже не поможешь. Вот. И это надо принять. И,
успокоиться.
Да, вы еще вовсе не пожилая женщина. Вы еще можете вполне встретить какого-то мужчину. Вот. И будут ее программировать именно на это. Чтобы она поскорее забыла про своего усопшего мужа. Вот. И вот такой будет вариант совершенно.
Успокоилась, да?
Да. Да. Ну, так человек может, конечно, на время успокоиться, но каково будет супругу, про которого здесь забыли?
Про которого она забудет, да? Что ж, продолжим?
Да.
Добрый день, помогите спасти сына от спайсов. Живем в Новосибирске, ему 22 года, работает. Вечерами проводит время с дружками. Теперь у меня нет никакого сомнения, что он курит. Курит, как говорит, от нечего делать, за компанию. Воздержание было 2 месяца, по моим наблюдениям, но сейчас курит точно. Нашла в сигаретной пачке сверток, а там что-то типа табака, желтого цвета. Домой приходит поздно, когда все спят. Лицо бледное, глаза красные, мне просто страшно, он еще водит и машину.
Угу.
Такое.
Ну, скорее всего, пока ему, ну вот мы со своей системой оказания помощи наркозависимым, а, наверное, пока еще рано нам помогать, вмешиваться здесь, потому что я думаю, что у него сейчас такая стадия болезни, когда он максимально одержим ею, и он не хочет расставаться с наркотиками. Вот судя по тому, как написано это письмо. Вот. А от родителей, конечно, зависит очень много. Ну, во-первых, 22 года.
Да.
Взрослый человек. Живет с родителями.
Работает.
Да, работает, он сам себя может обеспечивать и так далее. Вот. Надо всем всегда помнить, вот родственникам таких ребят, уже взрослых, ставших совершеннолетними, что если эти ребята хоть что-то получают от своих родителей, живут в их доме, едят, пьют с их стола, мама их обстирывает и так далее, какие-то деньги там даются, то родители спонсируют наркоманию. Они являются единственными спонсорами и единственной инфраструктурой их наркомании. И если не будет родителей, вот представить так такую модель. Вот исчезли родители из жизни этого человека, и наркомания становится невозможной. Это уже проверено на опыте. У нас в центре прошли достаточно много ребят хорошую реабилитацию, чьи родственники заняли вот такую отстраненную позицию. Это очень тяжело. Но они единственные, кто могут подогреть интерес своих детей к лечению, к избавлению от наркотической зависимости. Они единственные могут осложнить жизнь своим детям, чтобы те взрослые уже мужички и уже женщины молодые поняли, что у них есть проблемы, они связаны с наркотиками. И что нужно во что бы то ни стало избавляться от наркотиков. Иначе они погибнут. Чем раньше с человеком произойдет вот такая внутренняя метаморфоза, тем больше шансов на то, чтобы он выздоровел. Вот, потому что сейчас вот эти спайсы, это такие наркотики, которые с каждой дозой все больше и больше лишают человека интеллекта, вызывают у него необратимое осложнение и со стороны внутренних органов. И когда человек дозревает эволюционно до необходимости избавляться от наркотиков, работать уже не с кем. Реабилитация станет бессмысленной, неэффективной. Вот. А мы пока не имеем никаких вариантов воздействия на людей вот на такой стадии развития, ни на государственном уровне, никакие общественники не могут здесь вмешаться. Это противозаконно, у нас нет законов, которые позволяли бы принуждать человека к чему бы то ни было. А вот родители могут. Родители могут своего взрослого сына лишить всяческого общения с ним совершенно. Наркоман в такой стадии болезни никого не любит, никого не жалеет. Он использует теплые чувства близких к нему людей в своих наркоманических целях. И поэтому, когда родственники общаются со своим зависимым от наркотиков сыном, они общаются с таким чудовищем, которое вот как бы заменило собой личность их сына. И здесь, конечно, если мы будем продолжать жалеть, страдать, там, выяснить, а куда он пойдет? Куда пойдет 22-летний мужчина? Это его личное дело. Он может работать, снимать жилье, платить за съемное жилье, сам может одеваться, обуваться, сам может стирать себе белье. В 22 года человек должен уже заботиться о ближних, о своих и о родителях, о своих. У него, может быть, уже и своя семья, и, может быть, даже дети. Вот. И нужно сейчас его предоставить своей самостоятельности, чтобы он увидел, что он абсолютно не жизнеспособен. Пока человек не увидит, что он погибает, он не запросит о помощи. И если продолжать его опекать, то мы не дождемся, он просто погибнет, и все.
Ну вот интересно, что ведь он, смотрите, спайсы, да, курит спайсы. То, так, у нас поступил звонок, да, давайте тогда потом вернемся вновь к этому вопросу. Алло, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый вечер, вот такой вопрос. У меня у знакомой сын погиб буквально 1 числа. Он не крещенный оказался, но как раз всегда в таком моменте вспоминает, а что сделать? Земельку посыпать или что? Вот она крещенная, а сын был не крещенный.
От чего погиб-то?
Как бы не хочется обидеть человека, что уже как бы в домашней молитве, только в церкви ничего уже там не будут делать. И в аварии, в катастрофе. У нее самой цирроз печени, алкоголизм. Сейчас ее лечат, и у нее опять срыв получился. Ее поставили на очередь на пересадку печени. Еще два сына.
Понятно. Да, скажите, пожалуйста.
Вот деликатно подсказать, что ну хоть что-то может вас подвигнет, глаза откроют.
А возраст сына какой? Возраст сына?
Отключили. Ну, такая же история, вот как мы разбирали только что. Только речь идет о сыне.
Ну, в аварии, она сказала.
Да, но погиб в автокатастрофе некрещенный человек. Но что делать крещенному родственнику? Ну, изо всех сил до конца жизни за него молиться. И не отчаиваться. Не надо думать, что Христос не знает о том, что он не крещенный, там, или Христос не внес его в списки тех, ради кого он пошел на крест. Нет, Христос умер за всех людей. Да, конечно, таинство крещения является неким таким, ну, что ли, мощной заявкой на спасение, неким залогом таким спасения. Но ведь одного крещения недостаточно.
Да, но ведь Христос, когда зашел на крест, то возведен был на крест, то ведь никто не был окрещенных вообще людей тогда.
Конечно.
С редким исключением.
В том-то и дело, что мы спасаемся церковью. Ведь когда говорят, вне церкви спасения нет, имеется в виду, что мы спасаемся церковью. У нас есть крещенные.
Не поодиночке.
Да, у нас есть крещенные родственники, церковные люди. Церковные люди, они спасают своей молитвой людей нецерковных. Мы молимся за весь мир. Мы молимся за людей не то что некрещенных, а за откровенных врагов церкви.
Да.
Мы молимся сейчас за власти Украины, которые бомбят православные храмы, чтобы Господь их вразумил. Мы молимся за руководство Соединенных Штатов, которое Россию ненавидит от всей души, чтобы Господь их вразумил. Там в крещенных в православии, наверное, не найдешь никого. Вот. Мы здесь-то, по слову Христа, молимся за врагов своих. Каждый вечер, когда ложимся спать. А тем более за своих некрещенных родственников. Не надо думать, что наша молитва не слышна или что-то это какая-то непоправимая катастрофа. Все вполне поправимо. Все от нашей молитвы зависит. Так,
давайте послушаем. Вновь поступил звонок. Говорите. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, я обращаюсь к вам.
Слушаю.
Вячеслав Владимирович, а вот коли уже заговорили мы о крещенных и неокрещенных. Вот. Коли мы заговорили о крещенных и неокрещенных, то как мне поступить? У меня брат ушел из жизни добровольно в 50 лет. Но он был крещенный. Как мне за него молиться? Как мне вымаливаться?
Ну, ваш брат ведь был человеком, правда?
Он был человеком, вот. Да, он был человеком. Он ушел из жизни добровольно. Просто там взял вот и повесился.
Но, к сожалению, не он один. У нас около 60 тысяч человек в стране ежегодно кончают жизнь самоубийством. Это только по официальным данным. Вот. И самоубийство это или что-то другое, это Бог решит на суде. Вот. И я могу, вы знаете, чем утешить. Мы знаем, что Бог не дает жизнь тому, у кого нет шансов на спасение. Если этот человек родился и жил на белом свете, значит, у него были и оставались шансы на спасение. Вот. Да, самоубийство – это тяжкий грех, который невозможно самому человеку исправить, но не Богу. Богу возможно все. Поэтому не нужно отчаиваться, а нужно точно так же жалеть и любить его, как делали это при жизни, если делали, конечно. А если не делали, то сейчас нужно
вдвойне
это компенсировать своей горячей молитвой за этого несчастного человека.
В церкви это делать нельзя. Это дома можно?
Ну, конечно. Да, за него нельзя подавать записки, чтобы в алтаре за него молились. А в церкви я стою и молюсь за всех, за всех. Церковь молится, только что говорил, и даже за убийц нераскаянных. И за самоубийц тоже. Мы церковные люди, значит, мы церковь, мы и молимся. Мы просто существует такая церковная традиция, когда самоубийцам отказано в поминовении их в алтаре. Вот. А мы же свободные люди, мы молимся обо всех, стоим в храме и молимся на литургии за всех своих. Панихиды не можем заказывать за самоубийц. Ну, это такая у нас церковная традиция, это чтобы другим неповадно было.
Ответили.
Угу. На здоровье.
Вернемся к предыдущему вопросу, да?
Да. Вы там что-то хотели?
А вот по поводу... Да, я хотела сказать, что вот эти спайсы, сейчас очень много говорится о них, очень много смертей происходит. И говорят, что некоторые только достаточно там одного или там двух раз, так сказать, вот принять это снадобье. И все, человек уходит из жизни. А тут получается, что, значит, он покуривает и достаточно давно, и часто вот этот вот человек, сын, ну, про которого женщина
понимаете,
пишет.
Понимаете, в чем дело?
Так что-то, разные просто
разные
типы этих спайсов.
Это ведь, знаете, не лекарство, где оттитрована доза.
Угу.
Это спайсы, это любая высушенная трава, которая пропитана синтетическими наркотиками, которую курят.
Угу.
Собственно говоря, наши теперешние сигареты, их можно смело называть спайсами, потому что там табака практически нет. Там что-то пропитано какими-то эссенциями, содержащими никотин,
да?
Смолы.
Угу.
Там,
поэтому трудно так и
Отучиваться. Наркотиками, мочевиной, там бог знает чем. И, собственно говоря, тоже спайсы. Только там это все на промышленном уровне, там титруют дозу и там ожидаемый эффект. А здесь нет, здесь же это делается все в кустарных условиях. Сколько они там залили этого синтетики этой на эту траву?
На глазок, может быть, да, где-то.
Никто ж не знает, поэтому...
Ну, в общем, это бедствие такое сейчас.
Ну да, и меня, знаете, единственное, что вот как врача немножко так поражает... Почему-то считается невозможным бороться с этими спайсами, потому что не успевает наш наркотический комитет, вносить в списки наркотиков те вещества, которые там добавляют. Что, дескать, там меняется формула быстро, а нам нужно полтора года, чтобы внести это в список наркотиков.
Так.
Ну, а я вижу в этом какое-то лукавство. Вот мы с вами называем это сейчас курительными смесями. Мы говорим спайсы. Мы знаем, что это такое. Но вот само понятие спайсы, вот это слово, неужели нельзя внести в разряд запрещенных на территории? Вот,
не детализируя совершенно,
да, зачем,
что там входит.
Зачем гоняться за химической формулой, объясните мне.
Не знаю. Я не могу пока.
Я думаю, что это просто, знаете, если звезды светят, значит, это кому-то нужно. Если спайсы есть, и их никак не могут 40-тысячные вооруженные до зубов армии ФСКН одолеть, значит, это кому-то нужно.
Так, ну что ж, дальше продолжим.
Давайте попробуем.
Год назад начала себя плохо чувствовать. Сил нет, ощущение движения по телу, боли. Медицинского ничего не оказалось. Часто посещала храм и просила Господа помочь. Ездила в Севастополь, поклонялась святым мощам, просила исцеления. Через некоторое время попала к прозорливому монаху, который делает отчитки. Он сказал, что во мне сидит бес. Начала лечение, исповедь, отчитки, соборование. Он вышел на 9-й отчитки 12 сентября 2014 года. Но каков был мой ужас, когда он через несколько дней вернулся снова. Пожалуйста, помогите разобраться, что во мне не так, что необходимо в себе исправить, изменить. На меня постоянно нападает отчаяние, усталость и страх.
Угу. А что, неужели нужно быть обязательно прозорливым монахом, чтобы увидеть, что в человеке сидит бес? Но христианство учит тому, что в каждом человеке сидит бес. В каждой страсти присидит бес. Мы страстные. И что, нам нужно обязательно заниматься изгнанием бесов, что ли? Вот это у нас перед нами такая задача стоит, того христиан, во что бы то ни стало, выгнать всех бесов. Но Христос сказал, сей род изгоняется только молитвой и постом. То есть вся полнота церковной жизни – это в какой-то степени абсолютно неблагоприятная для среда обитания для бесов. Ну, вот этим мы и должны заниматься. А заниматься целенаправленно вот, освобождением своей души от присутствия бесов, это задача, знаете, такая какая-то, ну, на мой взгляд, неверная. Сам ход мысли неверный, на мой взгляд. Ну, потому что хоть это и делают священники, даже монашествующие, они там читают молитвы к Богу и так далее. Но ведь изгнать или не изгнать беса – это, ну, дело Божие такое. И вот насколько я вижу, просто я как врач православный, часто встречаю людей, которые ходили на отчитки. Но я ничего хорошего не вижу. Ну, ни разу я не видел выздоровевшего человека, чтобы он спустя какое-то время сказал, вот вы знаете, вот у меня было то-то, 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 съездил на отчитку, и сейчас, знаете, вот так хорошо. Вот мне сейчас так хорошо.
Слишком как-то просто все, да, получается?
Ну да, ну надо же помнить, с кем мы имеем дело. Ну, даже если прозорливый, очень такой молитвенный батюшка, монах. Ну, сколько ему лет? Ну, лет 40, 50. А бесу-то 7500 лет. Он постарше будет, он поопытнее. И он столько народу уже погубил, что вот эти вот заклинание в его сторону, он на это смотрит, ну, как на клоунаду какую-то, на мой взгляд. Я не знаю, я не видел, но мне, я что-то так чувствую, что, знаете, вот как сын подходит к папе с игрушечным пистолетом и говорит, папа, я тебя сейчас застрелю. Пх! Папа так, ой, и падает там на пол, корчится, ага, от боли, умираю, говорит. Ну, вот мне кажется, бесы, они точно так же ведут себя. Смотрят, там, кто-то с игрушечным чем-то на них замахивается, и они говорят, ой, боюсь. И ушел на 9 дней.
А потом вернулся.
Да, через 9 дней вернулся, еще хуже стал.
Ну, надо продолжать молиться, наверное.
Да, ну, конечно. Да. Вот она говорит, что... Кстати, вот там жалобы, которые она предъявила в начале, я считаю, что это вообще не повод какой-то для... беспокойство. Ну, надо вести полноценную, нормальную церковную жизнь. Мы к этому призваны. Мы должны не терять надежду. Мы должны не быть такими нетерпеливыми и считать, что нам нужно обязательно во что бы то ни стало избавиться от всех болезней. Но мы не для этого в церковь-то пришли. И мы знаем, что болезнь – это не абсолютное зло, от которого нужно обязательно отгребаться. Да, лечиться надо, к врачам ходить надо, лекарства принимать надо, но надеяться надо на Бога и Его просить и об исцелении, и обо всем, и не быть нетерпеливым. Надо помнить того расслабленного, который 38 лет терпеливо сидел у Вовчи Купели и ждал, когда кто-нибудь поможет.
Ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Наша передача подходит к концу, время уже не осталось у нас. Уважаемые радиослушатели, если вы не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, назовите свой телефон.
В Екатеринбурге телефон 219-71-21, и завтра я всех жду на Репина 6А в 19:00, как обычно, по вторникам, на школу православного самосознания. Приходите, будет интересно.
Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа», ее повтор завтра в 20:20, а следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится ровно через 2 недели, то есть 27 октября. Вячеслав Владимирович, спасибо вам за участие в передаче, за ответы.
Да, спасибо вам, всем спасибо.
Ну и до свидания, до новых встреч.